Мы пришли защищать Новороссию, нашу новую светлую Русь. Неприступной лавиною грозною, чтобы русскую землю вернуть. Война до победного конца всю грязь мы сметем земли лица стеною стальной, душой одной, святой молитвою Христа. За единое братство славянское, за традиций уклад вековой, и за знамя великое царское над единой державной страной. 14-й год нас снова на битву зовет, за Русь святую, страну родную, за триединый наш народ. За Русь святую, страну родную, за триединый наш народ. Под покровом Святой Богородицы наша сила и вера крепка. Мы пойдем за любимую родину под знамена героя-стрелка. Надейся и не трусь за новую светлую Русь. С войны священной, благословенной, домой с победой я вернусь. С войны священной, благословенной, домой с победой я вернусь.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два замечательных человека, замечательных участника нашей беседы. Это Дмитрий Чесноков, майор запаса, бывший ополченец, участник боев за Новороссию. И Сергей Кузнецов, генеральный директор общественно-московского телевидения, журналист «Международник». Добрый день, Дмитрий.
Добрый день, уважаемые слушатели.
И добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Прозвучала песня Михаила Устинова, также бывшего ополченца и друга нашего радио. Песня «Мы пришли защищать Новороссию». Она была написана в 14 или 15 годах. И первую часть разговора мы хотели посвятить такой теме, как 5 лет боев за Новороссию, 5 лет боев за Россию. Дмитрий, как вы оказались там, в этой горячей точке? Что вас подтолкнуло? Вы профессиональный военный. Как это произошло? И насколько страшно воевать, оказаться под огнем? Кто-то из наших радиослушателей, конечно, может быть, служил, был в горячих точках, но большинство, 95%, и это замечательно, никогда визга мин, снарядов и бомб рядом с собой не слышали.
В 2014 году я узнал по телевидению о случаях в Луганске, о бомбежке здания администрации Су-26. Увидел это по телевизору, увидел первых погибших гражданских людей. 3-4 дня я переживал, смотрел каждый день новости. Каждую минуту подходили мы к телевизору, искали, спрашивали, звонили друзьям, что случилось. Через 2 недели я узнал о погибших под Донбассом. Позвонил ребятам, спросил, что, как происходит. Собрались вместе, поговорили, решили выехать на Украину. Приехали мы на таможню, перешли через границу на украинскую территорию. Нас встретили, спросили, кто мы, что мы. Мы сказали, мы приехали для того, чтобы защищать город Луганск от бомбежек, от того, что там происходило. Нас перевезли на машинах подразделение так называемого командира Бэтмена.
Беднов, который вот позже...
Беднов, погиб. Сан Саныч, так точно. Собралось нас около 30 ребят. Возраст разный был. Средний возраст был, наверное, 45 лет.
Какова, я перебью все-таки вас, какова мотивация была у людей, многие из которых бросили семьи, бросили свою работу, насиженные места и поехали воевать за русский мир, да?
Да-да, вот именно первая мотивация была, это вот этот короткий ролик о бомбежке здания администрации города Луганска, когда погибла женщина, министр здравоохранения, если не ошибаюсь, 8 человек погибло, съемки были прямые, все это было показано, и, ну, это не выдержать было. Когда ты видишь, что погибают гражданские населения, люди, и женщины, и дети, ну, на месте просто не усидеть было. 3-4 дня сердце вот стучало по 200 ударов в минуту. внутреннее состояние не позволило остаться дома.
Что там происходило, когда вы прибыли? Я так понимаю, был вал просто бомбежек и обстрелов, да? Вы попали в самое пекло?
Сам город, когда мы приехали, 2-3 дня бомбежек у нас не было. То есть у нас подразделение, мы пока разбирали, что вообще на месте происходит. Понимали, что происходит какая-то катастрофа в городе. В городе нет власти, нет милиции. То есть сразу появились мародеры, бандитизм. Сан Саныч, он, если не ошибаюсь, он бывший начальник охраны был. Вот, он старался в городе навести хотя бы на своей территории какой-то порядок, создать какое-то подразделение первой народной милиции, остановить. Никто же не думал, что война пришла. А через 3 дня была бомбежка минометами тяжелыми рынка. Вот, уже мы, наш отряд был собран, мы еще были без оружия. Это отбомбили по Луганскому рынку в 6 утра, как раз когда были там женщины и дети. Наш отряд выезжал, как раз я сам собирал эти кусочки детишек, родители, потому что мамы там были в мешочке, вот эти большие черные мы собирали. Вот с того дня мы сказали, нам нужно оружие, мы будем воевать. Наше подразделение вооружилось стрелковым оружием. Эти вот, у нас было там 5-6 автоматов, может быть, там один пулемет где-то нашли.
Вплоть до каких-то охотничьих оружий, да?
Да. От местного населения информацию мы узнали, что подразделение ВСУ высаживаются в Луганском аэропорту. Наш отряд выдвинулся на дорогу М4, если не ошибаюсь, трасса своя, которая от Луганского аэропорта идет. И мы стали там заслоном. У нас были там колеса что-то поставили. Вот дали понять, что в город вот, войска не пройдут. При том, что вооружение у нас было только стрелковое.
А скажите, как дальше развивались события? И были ли потери, как вы пережили уже реальную фазу боестолкновений? Вот эти все-таки даже профессиональные военные, зачастую, ну, люди по 20 лет служат в каком-то гарнизоне, но ни в одном бою человек не участвовал.
Первый же бой, он не стрелковый был, то есть это артиллерийская канонада. Когда вот мы вышли на блокпост, так называемый, стали когда строить блокпост, уже к вечеру мы были обстреляны с тяжелого вооружения, с гаубиц. И с того дня у нас началось это ежедневно. Штурмовик нас бомбил 2 раза в день, как по часам. В 2 часа прилетал дня и в 6 часов вечера. Судя по радиоперехвату, это уже, правда, было позже, там через месяц, через 2, когда появилось оборудование, радиоперехват, летчик говорил с акцентом. Не могу сказать точно, поляк он был или еще какой-то, но это был не украинец и не славяне это были.
Наемник.
Это был наемник, да. Бомбил он, судя по всему, не специально попасть в нас, потому что он, чтобы попал именно в нас, еще такого ни разу не было. Там и 150, и 300 метров, но это все равно были штурмовики и постоянная бомбежка. Через 2 недели они начали отрабатывать по нам градами уже.
То есть это стрельба по площадям?
Даже не то, что по площадям. Там одна деревенька, но бомбили ее с утра до вечера. А отряд защищал нас, всего 22 человека были. И, конечно, потери пошли в первый же день. Пока мы учились, что надо закапываться, да, что не надо бегать от одного копа до другого. Мы поняли, что это настоящая война и что здесь уже не шутки.
У меня такой вопрос. Я понял, что Сергей тоже подключился. Ну вот к моменту нашего разговора подоспел план Штайнмайера, который вот введен в действие. Ну, на Украине большая позиция возникла, Зеленскому и так далее. Ну, Штайнмайер предложил план мирного регулирования.
Там который... министр иностранных дел написано в этом.
Да, министр иностранных дел Германии. План, при всем при том, ну, я с разными людьми тоже общался накануне беседы и с бывшими ополченцами, и людьми, которые вынуждены были, бросив все, уехать из Донбасса. Ну, план особо никого не устраивает. Пусть того, что Дмитрий нам рассказал, потери, гибель мирных жителей, мне кажется, этот план очень тяжело реализуем. Но при всем при том, я за любой план, пусть Штайнмайера, там, пусть Васи Пупкина, если он поможет прекратить обстрелы и гибель мирных людей. Потому что об этом пресса не пишет, не говорит, но каждый день кто-нибудь погибает. Либо под Луганском, либо в Донецке, либо где-то еще в Новороссии. А каждый человек – это драгоценность, это Божье создание. Вот все-таки мы за этот план, который вроде как должен реализовываться, и уже там 7 октября будет разведение сил противоборствующих под Донецком. Ваше мнение, господа?
Да, значит, ну, во-первых, я хочу сказать то, что мой дед прошел всю войну сапером, и сейчас, так сказать, в страшном с неба ему не приснилось, что немецкий гражданин, я ничего против не имею, министр иностранных дел, но господин Франц Вальтер Штайнмайер руководит нашими русскими городами. нашими русскими землями и пытается нам говорить, нам, русским, как нам
себя вести.
Себя вести. Луганск, это Донбасс, это исконно русская земля. Западная Украина, можно спорить, можно говорить. Но это наша земля. Поэтому, и вот заметьте, значит, я вот сегодня с утра специально новости слушал, и вчера вечером. Этот план поддерживают все наши, я называю врагами, но наши политкорректно говорят, так сказать...
Агенты влияния.
Да, значит, все, значит, французы поддерживают, англичане поддерживают, немцы поддерживают, американцы более-менее скрипят поддерживают. Что это такое? Значит, если наши враги поддерживают план, значит, этот план не столько хорош для нас.
Ну, хорош для них.
Да, я совершенно с вами согласен, Евгений, что любой план лучше, чем убивать и стрелять. Любой план лучше, но мы должны понимать, что, значит, там люди очень опытные, хитрые в этих вот всех политических интригах. Не пяди земли, которые вот сейчас вот уже вот ваши, так сказать, товарищи, и вы их защищали, и защищают наши братья луганские и донецкие, ни под каким видом не отдавать. Потому что они всегда говорят, давайте так, проведем свободные выборы. Но границу-то мы захватим.
По законодательству Украины.
Да, 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 по законодательству Украины. И границу мы возьмем. Как только они возьмут границу, все.
Там зайдут диверсанты,
да,
и будет,
да, конечно,
вот убийство происходить.
Поймите, я вот в этом году, значит, в сентябре с друзьями мы ездили в Крым по знаменитому новому мосту. То есть мы проехали, опробовали мост «Крым наш». Мы остановились ночевать в Миллерово. 20 километров от границы с Украиной. Это самая, да, ближняя, да, точка. Мы специально утром сделали, поскольку мы журналисты, такой опрос у жителей, как... Нет, говорят, все спокойно, никаких нет. Это спокойно, потому что там все-таки стоят наши друзья. Вы представляете, что там будет, как только, так сказать, вот это вот все поменяется, и американцы просто захотят туда и ракеты поставят, так сказать, и поставят свои гарнизоны. То есть, где наши друзья были, там станут вообще передовая. И мы уже, как говорится, часть нашей страны должна будет опасаться, сдвигаться, и там жизни спокойно не будет. Поэтому я хочу сказать, что мы должны очень внимательно присматривать и участвовать во всех этих планах, поскольку это наши люди там.
Сергей, позвольте добавить.
Да.
Была у нас такая тема, мы разговаривали, они не остановятся. Ведь они хотят забрать еще и Краснодар, Краснодарский край.
Да.
Подойдут, мы отдадим вот это все, и потом они пойдут к нам опять на границу и скажут, отдайте нам теперь Краснодар, это тоже наше. Вот и такая мысль у них
и
проходит.
И Ставрополье, они говорят.
И со временем, да, да, так, так, но мы ни в коем случае не должны этого позволить.
Я хотел бы еще тут некую реплику. Вот вчера разговаривал с одним своим знакомым. Он говорит, ну, достала эта Украина, кругом Украина, 90% новостей про Украину. Зачем у нас, что нет своих проблем? Но я хочу сказать, что, к сожалению, это вот выросла некая опухоль раковая у нас на нашем, так сказать, туловище, рядом под боком. Можно не обращать на нее внимания, можно про нее не говорить, можно об этих проблемах, как страус, уткнуть голову в песок и помалкивать. Но от этого эта проблема никуда не уйдет. Ее придется решать, к сожалению, ну вот не нынешним, так сказать, властителям, но тем, кто, может быть, там через 10-15 лет будет. Все равно это не разрешишь никоим образом, по-доброму. Это, мне кажется, решить и невозможно. После того, как тысячи людей погибли, были ранены, стали инвалидами, после того, как с такой степенью озлобления вот шла эта гражданская, по сути дела, война. Дмитрий, насколько вам было страшно на этой маленькой локальной войне, о которой многие граждане в мире вообще ничего не знают, да и знать не хотят, честно говоря. Это наша русская боль.
Да, момент этот, конечно, страшно бывает всем, но...
Страшно было погибнуть?
Знаете, нет. После того, что случилось в Луганске, это вот наш отряд, да, я сейчас и за себя могу сказать, и за друзей, которые были рядом со мной. Когда ты увидел, что гибнут дети и женщины, вот, уже на поле боя, только кроме злости, вот ничего не остается, к сожалению. Хотя вот батюшка просил, чтобы не озлобляйтесь, пожалуйста, но вот... Уже не страх был. Я знаю, что я назад не пойду просто. Вот останусь здесь, при том, что у меня было стрелковое оружие, а напротив меня, например, были танки. Я знал, я назад шагу просто не сделаю. Потому что я увидел, что было в Луганске после обстрела, любой мужчина на моем месте, он не испугался бы этого.
Многие ли ваши друзья погибли? Какова судьба тел погибших? Мне говорили, что до сих пор, к сожалению, в Ростове-на-Дону, в моргах лежат останки наших добровольцев, их никто не забирает, какие-то родственники не знают, что они там, у кого-то их просто нет, и государство не может решить эту проблему, не может решить вопрос с тем, ну вот, табакокурением очень озаботились наши депутаты Государственной Думы, вместо того, чтобы позаботиться одной простой темой, как натурализовать наших добровольцев, ветеранов вот этих локальных конфликтов. Недавно Путин ездил на юбилейные торжества в Дагестан. 20 лет, вот 99-й год, да, у нас там были боестолкновения. И как-то удалось эту проблему разрешить. Вот удастся ли разрешить эту проблему с нашими ополченцами? Это вопрос не праздный, потому что цифры называют разные, но до 30 тысяч добровольцев из России там воевали.
По первому вопросу, 200-й, к сожалению, к большому сожалению, мы стараемся хоронить, но это война. Места, которые за хранение останутся вот в наших сердцах, но их никто нигде не заполнял, информации поэтому нет. То есть ребята, кто погибали, хоронили, отходили, ну, крест ставили. Вот официально никто не числился. Очень много ребят погибли, пропали без вести, получается.
Хотя у кого-то остались родственники, кто-то в тяжелом положении, но государство, по идее, должно было бы им помочь, хотя бы какие-то пенсии выплачивать. Как было, кстати, во время Первой мировой войны. Даже награда, там, Георгиевский крест давал какие-то доплаты, выплаты, да.
Это тонкий момент наш, что слово «ополченец» или «доброволец». По закону мы не можем даже помочь своим братьям-славянам, которые живут на Юго-Востоке. Это считается нарушением закона. То есть брать оружие в руки запрещено, это нарушение закона.
Ну, значит, надо менять законы. Надо включать сознание, включать мозги и что-то делать.
Согласен.
Ситуация такая. Значит, мы еще раз говорили многократно и в этой студии, и у нас там на телевидении. Значит, если бы тот указ, решение Государственной Думы Федерального Собрания, когда они летом все собрались в один день и разрешили президенту ввести войска и это защитить.
Когда 14-й год был, да?
Да, и защитить. Если бы вот все-таки это все сбылось, и мы ввели войска, и, так сказать, все нормально бы закончилось. Не было бы вообще, никто бы не подошел к границам, никто. И никто на нас никаких бомб ядерных не кидал, поскольку Украина не состоит в НАТО. Поэтому мы защищаем своих граждан. И так же, как в Абхазии, так сказать, прекрасно могли бы это все сделать. Но это уже поздно. К сожалению, действительно, вот коллега совершенно четко сказал, он прав. Почему? Потому что наши люди, так же, как и вы, по своей собственной, так сказать, пришли защищать Луганск и Донецк,
сами захотели души,
и пришли.
Да.
Вас государство не посылало. И официально не может говорить о том, что оно кого-то посылает. Они всегда говорят, мы сами не посылаем, поскольку нет закона, нет указа. Поэтому те, кто погибают, они не подпадают под эти статьи защиты, так сказать, и так далее. К сожалению, я думаю, что все-таки в будущем это будет, но когда это будет, пока неизвестно. Я хочу вот что добавить. В то время, когда, значит, там все произошли события, мы, журналисты, здесь, конечно, мы не могли, как вы, помочь, так сказать, вот поскольку мы штатские, хотя я лейтенант запаса, но все-таки мы занимались здесь, и было, в общем, тоже передовая именно многие либеральные СМИ. Это была просто война в это время. Либеральные
СМИ. Это была пятая колонна, фактически.
Да, значит, очень многие и радио, и газеты, и так далее поливали Россию, свою страну, в которой они живут и получают финансирование.
Значит, из поливали... бюджетных, да, Сереж?
Да, бюджетные, из бюджетов поливали Россию, вставали на защиту фашистов на Украине, после присоединения Крыма выступали и против помощи Донецку и Луганску. И поэтому, значит, мы, журналисты, как только могли, но печатали материалы, снимали материалы и боролись за правду, что мы должны и обязаны защищать своих на Украине.
Я не хочу сказать, да, по то, что сказал Сергей. Это наша печально знаменитая Савченко, командир минометного отряда. И я в тот момент был я там, я прекрасно видел, когда погибли журналисты. И я ответственно заявляю, что специально, как только узнали, что журналисты прибыли на передовую, за ними была устроена охота. И Украина, вот то, что ВСУ стояло вокруг Луганска, Донецка, их разведка, только узнает, что приезжает журналист, он сразу должен быть уничтожен. Вот такой у них приказ. Любыми средствами.
Журналист Первого канала Стинин, тоже не секрет, он попал, ехал на легковой машине, по-моему, на «Жигулях», попал в засаду, когда просто стояло несколько пулеметчиков и расстреливали всех, кто двигался по дороге. Это не какие-то военные колонны, это мирные граждане, и это, по сути дела, геноцид. Часть геноцида русских, русского народа, людей, которые точно уж к военным действиям отношения не имели. Поэтому за это, конечно, кто-то должен ответить, понести наказание заслуженное. Потому что одно дело – война, боевые действия на фронте, а совсем другое дело – вот эти обстрелы мирных граждан, бомбежки и стрельба по медицинским машинам с Красным Крестом, машинам скорой помощи, что тоже вот зафиксировано. Я бы хотел, Дмитрий, чтобы вы рассказали, вы военный медик, но были и в разведке. В 2015 году были под Мариуполем. Что там происходило?
под Мариуполем. Сам момент, когда вот этот зашли батальоны националистские Азов, Днепр-1, дошли они до Новоазовска. В Новоазовске стояли казачий отряд, просто казаки. Атамана, это мы потом его в больницу забирали, его привязали к танку и таскали по полю. Это при том, чтобы мирным жителям показали, кто здесь хозяин. Вот тогда люди в Новоазовске до этого, я разговаривал с местным населением, говорили, нам что Украина, что Россия, жить только не мешает. Но это обычные люди. Мы не знаем, за кого или что там где-то. Мы здесь жили, это наша земля, мы здесь пашем. Но, говорит, после того, что натворили эти нацисты, говорит, нам такая Украина не нужна. И вот тогда собралось народное ополчение уже Новоазовска. Вот когда начались бои, когда отбросили этих нацистов обратно к Мариуполю, вот тогда я и сказал, говорю, вот здесь настоящая правда. Как зашли те войска в свои, как они говорят, города. Зашли, сразу стали пытать, сразу стали вот делать, там, бесчинство творить. Это не их города были, сразу было видно. Они пришли не свой город защищать, а его именно занимать, завоевывать.
Ну да, и кому-то, я знаю, даже там земли были обещанные в лучших традициях немецких оккупантов. Вы участвуете в этой войне, вы получите те земли, на которых живут вот эти граждане.
Да, печально знаменитый, к сожалению, Царство Небесное, погибший воин ВСУ Илья перед смертью, когда вот это мы взяли в засаду колонну, он, умирая, сказал, я спросил, я говорю, ты зачем пришел на эту землю? Вот. Он сказал, говорит, мне обещали кусок луганской земли. Мальчик молодой, 18-летний.
Вот эти мальчики молодые, это уже продукт промывки мозгов в течение многих лет. Что они из себя представляли? И правда ли, что там потреблялись наркотические средства, распространялись? И что эти вот молодые люди, они уже не воспринимали какую-то реальную информацию, настолько хорошо с ними поработали в течение ряда лет?
По сбору информации с военнопленных уровень, скажем так, интеллекта разный был все время. Вот 18-летние ребята со Львова, которые городские, да, в основном, они как бы ориентированы на перенести свою жизнь, свою землю к морю Каспийскому, что-то там занять. А вот Илья, например, он был, видно по нему, деревенский мальчишка, потому что перед смертью он кричал, я православный, не убивайте меня, пожалуйста. Я понимал, что его просто обманули. Ему сказали, вот ты поедешь там и получишь свою землю. А за что и что ему надо делать, ему не объяснили. Он же в бой так и не успел вступить, он погиб в первой же засаде. Это вот были 18-летние пацаны.
Я бы хотел, чтобы нашему разговору приснился Игорь Петров, замечательный автор, исполнитель, композитор. И прозвучала недавно написанная песня «Спасибо за то, что вы есть» на стихи Алексея Грибанкова.
Спасибо за то, что вы здесь, господа. Спасибо за то, что вы есть. Спасибо за то, что нам светит звезда с высоким названием честь. Спасибо, что Родина вечно жива, и ныне спасибо вдвойне всем павшим, которых укрыла трава на первой великой войне. Мы мерзли, и голод нам душу пронзал, бросались десяток на сто, и грезил за нам удивительный зал, победный всепраздничный стол. Пред Господом нам за Россию ответ, держать вековечном бою. Мы русские, значит, и слово, и свет меж нами в едином строю. Пред Господом нам за Россию ответ держать в вековечном бою. Мы русские, значит, и слово, и свет меж нами в едином строю. Спасибо друзьям, тем, которых уж нет. Друзья, поглядите на нас. Привидится вдруг, как безусый корнет, спешит, выполняя приказ. Он не позабыл и на месте святом безмолвный простор небес, где русские скорбь отложив на потом, вставая, восходят на крест. Сегодня, друзья, близок новый черед, воистину славная весть. Вперед, господа, за Россию вперед, напомним о том, что мы есть. Пред Господом нам за Россию ответ, держать века вечном бою. Мы русские, значит, и слово, и свет между нами в едином строю. Пред Господом нам за Россию ответ, держать века вечном бою. Мы русские, значит, и слово, и свет между нами в едином строю.
Ну, у меня такой вопрос. Как выходить из этой ситуации? Вот то, что было легко и просто 5 лет назад, в 2014 году, сегодня, мне кажется, уже значительно сложнее стало делать, потому что Украина все эти годы, вот этот вот режим, эта хунта получала финансирование, получала военную помощь с Запада. Деньги частью разворовывались, потому что это коррупционная структура, эта хунта. Но немалая часть ушла на подготовку армии. Сейчас, по-моему, там 300 тысяч. Армия не очень маленькая. Есть современные виды вооружений, джавелины. Что-то, кстати, из себя представляет, насколько это опасное, страшное вооружение. Как помочь той беде, в которой мы все сегодня оказались?
Я хочу сказать так. Мы можем помочь нашим братьям в Донецке и Луганске, как вот это не парадоксально, помогая себе. Если мы выпрямимся из наших внутренних проблем, которые с 1917 года нас преследуют, к сожалению, то тогда и нас будут больше уважать наши изокеанские, так сказать, противники и европейские, и не будут все время пытаться, так сказать, нас обложить и все время третировать и издеваться. Поэтому чем мощнее Россия, причем не только оружием, но и заводами, и деревенскими хозяйствами, все равно колхозы или хозяйства личные, значит, чем мощнее будут у нас научно-исследовательские институты, и студенты будут не убегать в Америку, а здесь оставаться, тем быстрее сами украинцы попросят присоединить Украину к России. Вот это первое. Второе. Значит, вот я думаю, что этот конфликт, он сразу в один день, конечно же, не решится, несмотря на эти планы Штайнмайеров и других людей. Это будет замороженный конфликт, потому что никто не хочет ядерной войны из-за Украины. И пока, так сказать, вот так же, как и в Абхазии, будет просто замороженный конфликт на некоторые годы. Нам, России, нужно просто ни в коем случае ни сантиметра земли не отдавать, помогать своим братьям.
И держать руку на пульсе.
Да, если пока нет такой, так сказать, мысли и силы ввести войска, тогда нужно вот продолжать то, что сейчас есть, но все-таки как-то вот на всех уровнях и в ООН, и везде отстаивать права этих людей. Вот я так считаю.
Ну, Дмитрий, вы же знаете прекрасно мировую историю, день сегодняшний, есть миротворцы, есть не только армейские силы, есть силы специального назначения. Почему бы вот им не включиться, как-то не решить этот вопрос на определенном уровне и не находиться там постоянно, препятствуя продолжению вот этой локальной войны, которая, тем не менее, уносит каждый день жизни людей.
Я скажу свое сейчас мнение. Война, к сожалению, не стала политическим товаром. Торговля войной, оружием, особенно вот Украина, она, если я не ошибаюсь, в течение 2-3 месяца уже войны поняла, что это клондайк. Все сейчас, все, что построено там, почему вот эти минометы, которые стреляют именно по гражданскому населению, это нужно для продажи оружия. Украина стала просто на этом зарабатывать деньги. Это для никого не секрет. Я не буду даже рассказывать про те, что вот случаи сафари, которые они в интернете рекламируют, слышали, да, когда они выезжают, платят деньги и охотятся на ополченцев, как они говорят.
Ты... Ну да, да, да. Это, так сказать, чтобы поднять адреналин немножко. Жизнь тут обычная, она и такая нудноватая. Скучная.
Наши западные друзья все на это спокойно смотрят. Это никто не скрывает. Это все об этом знают, что приезжают и за границы на сафари к нам на Донбасс, Луганск, поохотятся на наших людей. Мы обязательно, и разведка все это собирает информацию, кто был, кто участвовал в этом. Всем воздастся обязательно за это. Это раз. И во-вторых, вот это заработок на войне. Если мы научимся, чтобы у них не будет заработка, чтобы они перестали продавать. Спецслужбы, конечно, работают, но это настолько по всей планете. Эти продажи оружия туда они продают, сюда продают. Им это выгодно. И они это умеют делать. К сожалению, научился делать и Украина. Она не заинтересована в прекращении войны. Тот же Аваков, который занимается силовыми структурами на Украине, он получает с этого огромные барыши. Он никогда не пойдет на прекращение войны. Он всегда будет устраивать какие-то мелкие-мелкие конфликты. Если надо будет, они устроят и больший конфликт.
Не секрет, что там шла активная распродажа советского наследства военного, продавалась и техника, и оборудование, и танки, и технологии военные, и многие ракеты, произведенные в советское время, оказались вдруг в каких-то горячих точках, в регионах, там, в Корее, не знаю, в Сирии, на Ближнем Востоке. Ну и сегодня сохранились у них, конечно, какие-то кадры. И не зря туда едут американцы, чтобы налаживать производство, там это дешевле делать, производство новых видов вооружений. Ну, вот то, что, о чем мы говорим, мало где, наверное, звучит. При всем обилии разговоров про Украину, все очень половинчато, все очень цензурировано, дозировано. Вот в нашей студии это можно делать. И в некоторых других местах существует небольшое количество патриотических медиаресурсов, электронных ресурсов. Большинство из них, к сожалению, переживает не лучшие времена, потому что кроме творчества, журналистика – это еще и производство. А любое производство требует вложений, требует финансирования, требует наличия бюджетов. Вот, Сергей, как вам удается в течение ряда лет держать вот этот вот, ну, интернет-ресурс, назовем его так, общественное московское телевидение, потому что частоты пока нет, ну, существует как альтернатива интернет, но все равно вы пишете какие-то программы, беседы с гостями и лейте надежду все-таки получить частоту, потому что существует общественное российское телевидение, да, оно тоже ряд лет обсуждалось, существовало только на бумаге, потом вдруг вот указом Путина он подписал указ соответствующий, частоту выделили, и все это, ну, тоже там не блестящая ситуация финансовая, но все-таки канал существует. Вот что сегодня происходит, и есть ли какие-то отрадные подвижки? Ну, несколько вопросов я вам сразу задал.
Да, конечно. Ну, ситуация такая, что более 7 лет назад, то есть в апреле 2012 года, общественность Москвы – это известные ученые, артисты, народные артисты, художники, герои России, там общественная организация. Мы собрались все, решили создать общественное московское телевидение. А причем хочу сказать, что собрались мы и создали его на месяц раньше, чем федеральное телевидение. Но, конечно же, федеральное телевидение, все-таки он, значит, Путин подписал, но телевидение подготовил Медведев, это его было детище. И оно с самого начала действительно там были сложности у них, но потом стали постоянно и ежемесячное финансирование, вошли они в программы и теперь финансируются и работают. И я бы не назвал все-таки нас интернет-телевидение, поскольку мы... В любом случае, сейчас это очень тонкая грань между интернетом и кнопкой, поскольку многие просто перешли от телевидения на интернет и смотрят все каналы по интернету. Поэтому я бы сказал так, мы все-таки общественное московское телевидение, которое существует, конечно же, в интернете, на Ютубе, на свой канал. 24 часа у нас программы. За 7 лет создано огромное количество фильмов документальных, передач, в том числе очень известная передача «Кузнецкий мост», на которой вы тоже были у меня на ТВ «Юго-Запад». Мы снимали, значит, в том числе и концерты, и заседания, допустим, Мосгордумы мы снимаем, в Доме кино заседания. Просто много-много, большая работа. Но хочу удивить, может быть, не всех, а может быть, ну, может быть, большинство, мы не всем говорим об этом. Все 7 лет мы существуем и работаем с нулевым финансированием. Я думаю, надо подавать на Гиннесса рекорд. Такого еще в истории, так сказать, человечества не было. Мы первые в России, первые в Москве общественное телевидение, которое никто не финансирует. Ни правительство Москвы, ни федеральное правительство ни копейки нам не дает. Все работы добровольцы делают бесплатно у себя, так сказать, дома, там, на квартирах, потому что помещение нам никто не дает, оборудование нам никто не дает.
То есть инициатива, идущая снизу, получается?
Целиком снизу. Нас поддержала, значит, Московская городская дума. В июне 2012 года было заседание. значит, комиссии по культуре и массовым коммуникациям. Евгений Владимирович Герасимов вел эту, значит, комиссию. Официально нас Московская культура признала, так сказать, сказал, что вы молодцы, продолжайте так же, в том же духе. Но после этого никто не дал ни копейки. Я ездил первый год, у нас был, и остался комитет по взаимодействиям с организациями и предприятиями. Я объездил в Москве вот с председателем комитета большинство еще не уничтоженных крупных предприятий, которые остались в Москве. Их не так много, но 15-20. И мы представляли им программу, говорили, у вас есть желание, может быть, вы к олигархам, мы специально не ездили, потому что олигархи другие поддерживают канал, это не будем говорить названия какие. Вот к этим директорам предприятий. Они все кивали, говорили, вы хорошие ребята, мы вас все понимаем. Ни копейки. А один сказал, что, говорит, что если свит, вот, если мэр Москвы не кивнет, мы ничего, ни копейки никто не даст. Пока мэр Москвы не кивнул, но мы хотим сказать, что ну, пора все-таки вот то, что было в Москве накануне выборов в Мосгордуму, говорит о том, что все-таки не хватает понимания между москвичами и россиянами и между властью. То, о чем как раз вот наше телевидение и предоставляет возможность, площадку, значит, активным москвичам с депутатами, с членами правительства Москвы и так далее, вести переговоры, чтобы не на улицах решать это, не приводить это к 1905 году, не дай бог, или 1917. Мы говорим о том, давайте вместе обсуждать, и для этого Москва 12 миллионов жителей в Москве. Неужели мы, москвичи, недостойны нормального общественно-московского телевидения? 40% дохода валового всей страны Москва делает. Налоги, 50% налогов москвичи отдают для страны. Ну, и я хочу просто сказать, что в Москве есть, значит, СМИ, телеканалы 3, ТВ-центр, Москва-24, Москва-доверие, радиостанция Радио Москвы, Москва-ФМ и журналы, газеты «Вечерняя Москва» и так далее. Те средства, которые расходует правительство Москвы на эти СМИ, равно строчке, это официальные данные, они не скрываются, можно в интернете посмотреть, на медицину и на образование Москвы сколько тратят.
Ну, я понимаю, но мы видим сервильный характер этих СМИ, они обслуживают, так сказать, правящий слой, по сути дела, зачастую там просто смотреть нечего на этих каналах,
а там не говорят,
либо какая-то низкосортная развлекуха, да. Либо это просто вот действительно официоз-полуофициоз. Не хватает действительно независимых СМИ, которые могут говорить правду о проблемах, о том, что волнует людей. Вот я хотел, что Дмитрий тоже сказал, вот вам не хватает независимых патриотических СМИ? Потому что даже вот в вопросе подачи информации про Украину, все ли вас сегодня устраивает? Вроде такое количество вот ток-шоу, программ говорильных, сюжетов, фильмов на эту тему. Чего в этом супе не хватает, на ваш взгляд? Какого перца?
Спасибо, Евгений. Хороший вот, да, вот вопрос. Я бы хотел бы больше правды, что вот мы сейчас стали разговаривать, как раз вот вспомнил о событиях 2014 года, ну, как раз переход границы, собрание отрядов, выход к аэропорту. Забыл сказать самое главное. Почему что это все ребята встали у аэропорта защищать? Мы же, Беднов Александр, он пытался вывести детей и женщин из города. Создал на базе, если не ошибаюсь, университета Шевченко, Тарас Шевченко, бомбоубежище. Туда стекались детишки с мамами. Он доставал где-то бензин, делал автобусы, и мы пытались вывесить. Наша задача стояла, чтобы минометные обстрелы не попадали в мирных жителей при перевозе от Луганска на русскую границу. Вот, потому что ВСУ все равно пытались по этим автобусам бить, хотя на них было написано «и дети». И сопровождали мы всегда эти автобусы без оружия, без бронежилетов. Вот, задача была отодвинуть минометный обстрел от города хотя бы дальше 3,5 километра. Ну, да, поражение минометов работали. И вот Беднов Александр, вот если бы это мы доносили до людей, что было вообще в том городе, кто с кем воевал, какие там террористы были. Если бы это люди сейчас поняли, в России хотя бы, когда-то до Украины тоже дойдет. Там не было антитеррористов. Город хотел выжить, еды нет, воду Украина перекрыла. Пытались взорвать водонапорные башни. То есть вот город пытался просто выжить. С ними никто не воевал. И отряды ополченцев стояли на границах. не пускали ВСУ в город.
Ну, беда, когда в правду вмешивается дегросс и политик, большая политика. Вот поначалу правду вроде начали в 2014 году говорить, а потом вот пошла эта большая политика, и уже ее стало меньше, либо она стала дозированной, либо одногранитой. Правда стала, так сказать, в наличии. Сергей, а как вы видите вообще, вот с одной стороны нет финансирования, но нет и давления властных структур на общественное московское телевидение, можно откровенно говорить, обо всем практически. Вот. А если пойдет финансирование, ведь появится чья-то мохнатая лапа, возможно, на вашем плече, и будет говорить. Вот об этом говорить можно, об этом говорить нежелательно, об этом нельзя вообще говорить.
Я хочу сказать, что, да, уникальная сама по себе система общественного московского телевидения состоит в том, что мы первые. То есть федералы, я говорю, что получают деньги, и я очень хорошо отношусь к Лысенко, к руководителю телевидения, но они хоть называются общественным, они все равно получают деньги как бы вот именно по строке от федералов. Значит, мы предлагаем, так сказать, мы долгое время думали, как нам создать все-таки телевидение для того, чтобы ну как-то кто-то его финансировал. Значит, поскольку промышленные предприятия и бизнесмены не захотели его финансировать, мы сейчас приходим к другому выводу. Значит, поскольку мы являемся, так сказать, как бы рупором и хотим быть рупором москвичей, значит, нам не надо подачек от правительства Москвы, а мы хотим, чтобы и Мосгордума, и правительство Москвы выделило отдельную строчку не в числе финансирования вот этих трех каналов, отдельной строчкой, это общественное московское телевидение, пускай она будет там 1% или 0% от этой вот всей там миллионы, так сказать, суммы огромные. Пускай она будет поменьше, мы согласны, мы вообще на нуле работаем, так сказать. Но чтобы это отдельная строчка, и мы зависели только от москвичей, но не от, так сказать, мы, естественно, в совет в наш наблюдательный пригласим и из правительства Москвы, из Мосгордумы уже есть у нас люди в наблюдательном совете. Пожалуйста, приходите, вы давайте вместе садиться и советовать. Ведь, например, в Москве существует уже много лет Общественная палата Москвы. Кто-нибудь слышал или видел по телевизору заседание Общественной палаты Москвы? Вот Россия есть, и его показывают, кстати, и нас приглашают постоянно, но вот, а Москвы никто не видел. Давайте обсуждать вопросы и там тоже, в Общественной палате Москвы.
Я думаю, что тема эта очень важная, да, очень интересная. Конечно, нужны независимые средства массовой информации, электронные. Хочется пожелать успехов и Сергею. Хочется пожелать нашим зрителям честных, откровенных разговоров на разные острые темы. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Сергей Кузнецов и Дмитрий Чесноков. И закончить наш разговор хотелось бы песней в исполнении Юлии Андреевой, песней Михаила Ножкина «Время Русь собирать». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Над родиной тучи багряные, и набат, и гудит, и зовет. Вновь на родину беды нагрянули, снова стонет великий народ. Сколько ж можно терпеть, сколько ж можно страдать, все народные кличут уста. Время Русь собирать, время Русь собирать. Где ж ты, Иван, на колето? Время Русь собирать, время Русь собирать. Где ж ты, Иван, на колето? Снова правят в России шарманщики, снова в шорах и правда, и честь. Уж не счесть ни воров, ни обманщиков, и предателей тоже не счесть. Всю Россию опять разделить, разорвать. Неспроста норовят, неспроста. Время Русь собирать, время Русь собирать. Где ж ты, Иван, и Калита? Время Русь собирать, время Русь собирать. Где ж ты, Иван, и Калита? We'll be right back. Затащили нас в дни окаянные, и Россия сама не своя. Всюду толпами гостья незваные, как хозяева в наших краях. Снова недругов рать, вечных недругов рать, рыщет возле Святого Креста. Время Русь собирать, время Русь собирать. Где ж ты, Иваны Калитра? Время Русь собирать, время Русь собирать. Где ж ты, Иваны Калитра? Где ж вы смелые, сильные, дерзкие? У кого же нам защиты просить? Где ж вы, Ленины, Жуковы, Невские? А где ж ты, Сергий, заступник Руси?